Когда карета отъехала от башни, солнце зависло на палец выше края. Игорь погонял лошадей. Ваймс выглянул в окно на обочину, от нее было рукой подать до обрыва, а внизу, на глубине нескольких сотен футов, пенилась река. — Зачем так гнать? — прокричал он.
— Надо вернуться до заката! — крикнул в ответ Игорь. — Это традиция!
Большое красное солнце плыло сквозь преграды облаков. — Ох, пусть его, дорогой, лишь бы бедняжка был доволен, — сказала леди Сибилла, закрывая окно. — Итак, Сэм, что произошло в башне?
— Мне не хочется тебя волновать, Сибилла, честное слово.
— Ну, теперь-то я уже по-настоящему волнуюсь. Так что ты можешь мне все рассказать, хорошо? Ваймс рассказал ей то немногое, что знал.
— Кто-то убил их?
— Возможно.
— Те же люди, что устроили нам засаду в ущелье?
— Думаю, что нет.
— Как-то это все меньше напоминает отпуск, Сэм.
— Но невозможность что-либо предпринять — вот от чего меня наизнанку выворачивает, — сказал Ваймс. — У нас в Ангмарпорке, ну, там, ну, у меня есть ниточки, контакты, там можно было бы придумать какой-то план. А здесь все что-то скрывают. Новый король считает меня дураком, Вервольф обращается со мной, словно меня кошка с помойки притащила. И лишь вампирша более-менее похожа на цивилизованное существо.
— Только не кошка, — сказала Сибилла.
— Что? — удивился Ваймс.
— Вервольфы ненавидят кошек, — объяснила Сибилла. — Я помню совершенно точно. Они определенно не любители котиков.
— Ха! Нет, и песиков тоже. Еще их раздражают слова «ванна» и слова, которые начинаются с «вет», даже если это не ветеринар. Брось этому барону палку, и он вскочит с кресла, чтобы схватить ее зубами.
— Пожалуй, я должна предупредить тебя насчет ковров, — сказала Сибилла, когда карету тряхнула на повороте.
— А что с ними? Барон не приучен не оправляться на ковер?
— Я говорю о новых коврах в посольстве. Помнишь, я собиралась снять мерки? Так вот, на первом этаже размеры не сходятся.
— Не хочу показаться неучтивым, но... «Да ковров ли нам теперь?»
«Сэм?»
«Да, дорогая?»
«Перестань мыслить, как муж, и начни думать, как полицейский, хорошо?»
Ваймс прошагал в посольство и немедленно вызвал к себе Детрита и Нюню. «Вы оба сегодня вечером идете с нами на бал», — сказал он. «Бал будет пышный. У тебя есть что надеть, кроме мундира, сержант?»
«Нет, сэр».
— Что же, обратись к Игорю, он владеет иголкой, как никто, насколько я понял. А у тебя как с этим, Нюня?
— У меня имеется платье, — стыдливо потупилась Нюня.
— Правда?
— Так точно, сэр.
— Отлично. Замечательно. Я включаю вас обоих в свиту на балу. Нюня, ты будешь... ты у нас будешь военный советник.
— Ого!
Явно расстроился Детрит. — А ты, Детрит, ты у нас атташе по культуре.
Тролль значительно повеселил.
— Вы не пожалеете об этом, сэр.
— Не сомневаюсь нисколько, — сказал Ваймс.
— А прямо сейчас ступай за мной.
— Культурный вопрос, сэр.
— Возможно. Но в широком смысле.
Ваймс провел тролля и леди Сибиллу по лестнице в кабинет и остановился возле одной стены.
— Это? — спросил он.
— Да, — ответила его жена. — Это трудно заметить, если не измерить комнаты. Но стена и впрямь толстовата.
Ваймс пробежал пальцами по деревянной обшивке, пытаясь нащупать что-то, что могло бы щелкнуть. Потом отступил. — Сержант, дай-ка мне арбалет.
— Извольте, сэр.
Ваймс согнулся под его тяжестью, но ему удалось прицелиться в стену.
«Ты хорошо подумал, Сэм?» — спросила Сибилла.
Прицеливаясь, Ваймс отступил еще на шаг, и доска в полу подалась под его каблуком. Панель в стене мягко качнулась.
«Сэр, вы эту стенку до смерти напугали!»
— сказал преданный Детрит.
Ваймс осторожно отдал ему арбалет и попытался сделать вид, что заранее знал, именно так все и произойдет.
Он рассчитывал найти потайной ход.
но там оказался крошечный кабинет. На полках стояли банки с этикетками, новые залежи жира, зона 21, и смалец класса А, большая дыра. Еще там были куски крошащейся породы с картонными бирками, которые гласили «Слой номер 3, шахта 9, двуглавый рудник». Еще там был набор ящичков, один из них был полон всяких гримировальных принадлежностей, включая усы всех размеров. Не говоря ни слова, Ваймс открыл один из блокнотов, лежавших стопкой на столе. На первых страницах был карандашный набросок карты улиц Трахтенбурга, по которым проходили красные линии.
«Прах меня побери, вы только гляньте на это», — прошептал он, листая блокнот. «Карты, чертежи, тут целые тома материалов с анализом жировых отложений. Ха! Здесь говорится, новые жироотложения, поначалу многообещающие, теперь подозреваются в высоком содержании ПХЧ и, вероятно, вскоре будут исчерпаны. А вот тут сказано, путч вервольфов явно спланирован с расчетом на хаос, который последует за потерей каравая. Агент К сообщает, что многие молодые оборотни теперь примкнули к В, который изменил характер игры.
Это все ж пьянаж! А я-то думал, и откуда ветеринарий так много знает?
Неужели, дорогой, ты считал, что это ему приснилось?
Но тут куча всяких подробностей, записки о людях, множество цифр о гномской добыче руды, политические сплетни. Я не знал, что мы занимаемся подобными вещами.
Ты сам все время используешь шпионов, напомнила Сибилла.
Я их не использую.
Что ж, а кто же тогда, по-твоему, старый вонючка Рон? Жозе Низашту и Руина Майкл?
Это не шпионаж, они не шпионы, просто источники информации. Мы не могли бы делать нашу работу, если бы не знали, что происходит на улице.
Ну, возможно, Хевлок мыслит в иных масштабах. Просто улиц побольше, дорогой.
Здесь еще куча всякой дряни. Смотри, наброски, кусочки руды. А это еще что такое?
Предмет был продолговатый, размером с сигаретную пачку. На лицевой стороне его был стеклянный диск, и пара рычажков торчала сбоку. Ваймс потянул за один. Отворился крохотный лючок, и оттуда высунулась малюсенькая головка и пропищала.
— Чё? — Я знаю, что это! — воскликнул Детрит. — Нанобес! Они стоят больше $100. Действительно, такие манюсенькие!
«Ни одна сволочь не покормила меня с позавчерашнего вечера!»
— взвизгнул Нанобес.
«Это иконограф, который помещается в кармане», — сказал Ваймс. «Приспособление для шпиона.
Не лучше того однозарядного арбалетика Иниго. Смотрите, ступени вели вниз. Он осторожно спустился по ним и открыл маленькую дверь в конце лестницы. Его обдало влажным жаром. «Передай мне, пожалуйста, свечу, дорогая», — попросил он. Он поднял свечу повыше, озарив длинный сырой туннель. Заросшие коростой ржавчины трубы, истекая паром на каждом сочленении, тянулись вдоль дальней стены. «А тут он незаметно входил и выходил», — сказал Ваймс. «В каком грязном мире мы живем?»